Глава 11.
Подъем!
На этот раз от сна к бодрствованию я перешел очень быстро.
«Шконку пристегни к стене!»
— приказал в открытую кормушку надзиратель.
«После подъема лежать запрещено! За нарушение режима карцер!»
Я уже понял исключительность своего положения, но решил не драконить местного вертухая. В его распоряжении наверняка имелась масса незнакомых мне способов отравить заключенному и без того нелегкую жизнь. Поэтому дисциплинированно встал, кровать пристегнул. И без того почти заполненную парашу довел до предела заполнения. Теперь можно только ходить, стоять или сидеть. Впрочем, я уже и так сижу, даже когда стою или хожу. На завтрак выдали миску. Синюшной перловой каши на воде. Кусок рассыпающегося в руках хлеба. Страшно подумать, что в него намешали. И кружку мерзкой бурды, именуемой чаем. Даже мой оголодавший организм воспротивился проникновению всего этого добра внутрь. Нехотя поковырял кашу ложкой, ободрал глотку колючим хлебом и залил все чуть сладковатой бурдой. Противно.
«Ничего, это только сначала не идет.
Ободрил меня арестант, забирающий обратно посуду через кормушку.
«К вечеру добавки попросишь».
«Ну, это вряд ли».
«Разговорчики!»
Прервал наше общение надзиратель. И уже мне.
«Приготовься парашу выносить!»
С парашей вышла заминка. Арестанты выносили ее вдвоем. Одному мне полную емкость не поднять. Вертухай привел из другой камеры крайне недовольного типа. Мелкоуголовной наружности.
«Вот тебе напарник!»
Тип попытался протестовать.
«Начальник, да я в натуре!»
«Еще раз тявка пасть откроешь, в карцере сгною!»
Ласково пообещал вертухай. Тип тут же заткнулся и злобно зыркнул на меня, как будто это я был виноват в его бедах.
«Ну что, замерз? Хватай и понесли!»
Далеко уйти нам не удалось. Едва отошли от дверей камеры, как наткнулись на начальника тюрьмы. Вот принесла же его нелегкая.
«Тердыщенко, мать твою, перемать-размать! Ты приказ перемать читал? Ты подпись под ним видел? Мать-мать-мать! Хочешь, чтобы я вместе с тобой белых медведей охранять поехал? Мать-мать-мать! Гони его обратно в камеру!»
Его — это меня.
«Пошел!»
Надзиратель по фамилии Тердыщенко придал мне ускорение. И я, едва удержавшись на ногах, опять оказался в камере. Минут через 10 мелкий уголовник с другим напарником внесли парашу обратно. Данный процесс контролировал не только вертухай, но и сам товарищ начальник всей тюрьмы. Торжественная церемония завершилась, дверь в камеру закрылась, лязгнул запор. А я попытался сделать некоторые выводы из произошедшего. Во-первых, рассчитывать на прогулку, положенную всем заключенным, бессмысленно. Во-вторых, судьбой моей скромной персоны озабочен кто-то, обладающий очень большой властью, причем именно в системе НКВД. То есть этот кто-то должен находиться в ранге комиссара госбезопасности, как минимум. А если учесть, что его фамилия должна быть известна рядовому вертухаю из Медвежьего угла Тердыщенко, то, скорее всего, это кто-то из замов наркома. А может, сам? Маловероятно. Тогда бы они еще живее бегали. В-третьих. А что у нас в-третьих? Сплошные загадки. Если решили, что я немецкий агент, то чего они так со мной возятся? Если меня приняли за резидента немецкой или любой другой разведки, то понятно, почему мне обеспечивают такую изоляцию от внешнего мира. Но полный запрет на разговоры с кем бы то ни было – все равно представляется перебором. Догадались о моем иновременном происхождении? Слишком фантастично. И почему тогда брала меня группа из дивизионной разведки, а не бравые ребята из осназа НКВД? Да и вообще, в моем аресте много непонятного. Привлекли дивизионную разведку, у которой такого опыта совсем нет. Их клиенты яд, зашитый в воротник мундира, не носят. Если бы у меня там действительно что-то было, то я мог несколько раз этим воспользоваться. А так только вора зря разодрали. А дальше еще страньше становится. Контролировать действия группы прислали лейтенанта ГБ из Москвы. Причем прислали не скорохвата и даже не оперативника. Этот капитан-лейтенант всего лишь канцелярская крыса, пусть и со шпалой в петлицах. Присланная проследить точность исполнения неведомого мне приказа. И все. Так ничего и не решив, проскучал до обеда. На обед дали вонючую воду с кусочками подгнивших капустных листьев и рыбными костями. Кусок хлеба, похоже, с изрядной долей опилок или чего-то в этом роде. Опять чуть сладковатая бурда в жестяной кружке. Съел приблизительно половину. Хлеб хотел растянуть до вечера, но не удержался и слопал все почти сразу, как только захлопнулась кормушка на двери. Промаялся без дела до вечера. Вечером в камеру заявилась целая делегация. Начальник тюрьмы, сопровождающий меня капитан-лейтенант. Какой-то хрен с двумя кубарями в петлицах. Видимо, местный опер и надзиратель. Почти точная копия уже сменившегося Тердыщенко.
«Жалобы имеются?» —
осведомился тюремщик. «Нет, жалоб нет. Просьба есть. Раз уж прогулок нет, можно форточку открыть?» Начальник тюрьмы вопросительно посмотрел на капитана-лейтенанта. Тот после секундной паузы кивнул.
«Хорошо, откроют. Что-нибудь еще?»
«Нет, спасибо».
«Пойдемте, товарищи».
Делегация убралась. Раздававший пищу арестант усмехнулся, принимая обратно тщательно вычищенную миску, но заговорить уже не рискнул. Похоже, его жестко предупредили на этот счет. После ужина пришли надзиратель и столяр из тюремной обслуги. Все сделали молча, даже между собой не переговаривались. Через 5 минут воздух в камере стал свежее, вонь от параши уже не так доставала. Расчет на скорую отправку не оправдался. Видимо, этапы в нужном направлении уходили редко. К концу 3-х суток пребывания в камере создалось впечатление, что про меня просто забыли. Не совсем, конечно. Положенную тюремную пайку я, как и все остальные заключенные, получал исправно, но и только. Все 6 дней просидел как король на именинах, не выходя за порог, из людей видел только опостылевшие рожи Тердыщенко и его сменщика, ну еще 2-3 арестантов, выносивших парашу из камеры. Подъем в 7, отбой в 11. На допросы не водили, поговорить не с кем. Сильно раздражает постоянный тускло-желтый свет, висящий под самым потолком лампочки. Пытался изучать настенное творчество бывших обитателей. Но большинство надписей вроде «Если не был, так будешь», «Если был, не забудешь». Однообразно. Приноровился замирать, сидя на узкой доске в неудобной позе, и мысленно улетать в какие-нибудь приятные воспоминания. Вроде так время идет быстрее. О том, что меня ждет, старался не думать. К исходу 6-х суток, незадолго до отбоя, в дверях лязгнул замок, заскрипели петли. В проеме нарисовался сменщик Тердыщенко.
«На выход с вещами!»
Дальше следует многократно повторенный и тюремщиками, и арестантами ритуал.
«Руки за спину, лицом к стене!»
Скрип закрываемой двери, грохот замка.
«Руки назад, голову вниз, по сторонам не смотреть!»
Гулкие шаги по стальным лестницам, только не во сне, а наяву. Вещей у меня нет, но от шмона это не спасает. Отобрали все металлическое, даже пуговицы с гимнастерки срезали. Когда эта малоприятная процедура наконец заканчивается, мы опять оказываемся перед решетчатым тамбуром.
«Открывай! Закрывай! Открывай!»
И мы выходим в тюремный двор. Вместо М-ки – черный воронок, на базе полуторки – автозак. Мой капитан-лейтенант тоже здесь присутствует. Кроме него есть молчаливый конвой и черная, захлебывающаяся злобным лаем большая собака. Похоже, меня грузили последним. Никого из своих попутчиков я не увидел. В кузове с трудом впихивают в крохотную клетушку. Сидеть можно только скрючившись. В фургон забираются 2 конвоиров. Дверь захлопывается. Машина трогается, останавливается, проезжает еще несколько метров и опять останавливается. Наконец выезжает с тюремного двора. Дышать в клетушке нечем. Я быстро начинаю задыхаться. К счастью, ехать недолго, 10 минут. Открылась дверь.
«На выход!»
И тут же.
«Первый пошел, второй пошел, третий!»
Меня опять выпустили последним. С трудом выбрался из тесного закутка. Едва я спрыгнул на землю, как конвоиры толкнули к короткой шеренге людей, сидящих на корточках под электрическим фонарем. Тюремный конвой поголовно сдавал нас конвою железнодорожному. Заливалась злобным лаем собака. Где-то вдалеке пыхтел паровоз. Начальник конвоя называл фамилию, заключенный тут же кричал номер статьи и срок. Перевозили группу политиков. Статья у всех была 58-я, а вот пункты 8, 11 и 14 ничего мне не говорили. Сроки были немаленькие, от 15 до 25. Уголовный кодекс этого времени к социально близким был очень снисходителен. По большей части им давали до 5 лет. За этим ритуалом следовала команда «Пошел», и заключенный исчезал в недрах Столыпинского вагона. Шеренга быстро закончилась, остался только я. Фамилия у меня была, а вот статьи и срока еще не было. Но обошлись и без фамилии. К начальнику конвоя подошел мой капитан-лейтенант. Протянул какую-то бумагу. Тот повернулся к фонарю, прочитал и кивнул кому-то за моей спиной. Мне пинком придали ускорение.
«Пошёл!»
Преодолев короткую лестницу, я оказался в узком коридоре. С одной стороны забранные решётками купе, с другой зарешёченные окна с матовыми, непрозрачными стёклами. Вход в купе узкий, я в него еле протиснулся. Как и следовало ожидать, в купе оказываюсь один. Дверь с лязгом закрывается, окно в купе отсутствует. Свет дают только тусклые лампочки под потолком. За решёткой появляется капитан-лейтенант.
«С другими заключёнными общаться запрещено. Узнаю, что хоть слово сказал, дальше поедешь с кляпом. Понял?»
«Да понял, понял. Ох, добраться бы до твоей жирной шейки. Отвернул бы головёнку щекастую. Ненавижу». Хомяк, переваливаясь, уходит в другой конец вагона. Плевать ему на мою ненависть. Свистит паровоз. Дёргается вагон, лязгают буфера. «Поехали». Пока ехали, ничего интересного не произошло, разве что дважды выводили в туалет. Ехали недолго, меньше суток. Солнце ещё отчаянно пыталось прорваться сквозь матовую муть грязных стёкол. Когда эшелон в очередной раз снизил скорость, залязгал буферами, зашипел контрпаром и встал. Надолго встал. Приехали. Захлопали двери, забегали конвоиры.
«На выход! Первый пошёл, второй пошёл, третий!»
Дверь захлопывается. Открывается следующая. Процедура повторяется. Пауза. Видимо, один воронок заполнили. Следует продолжение. Я, как всегда, иду последним.
«На выход! Пошёл!»
Приземлился неудачно. На четыре кости. Замешкался, поднимаясь. Огромное лохматое собачище едва не достало меня зубами. Проводник удержал в последний момент. Я даже ощутил её дыхание и поспешил присоединиться к остальным ЗК, сидящим на корточках перед вагоном. Опаньки, а это ещё кто? Метрах в 10 стоял мой капитан-лейтенант, а рядом с ним ещё какой-то военный. Нет, не военный. Тоже НКВДшник. Оба держали перед собой какие-то бумаги. И, кажется, спорили. Не договорились, куда-то ушли. Не было их минут 15. Остальных уже успели увезти. Остался я один. Вернулись оба НКВДшника. Предъявили начальнику караула бумагу. Тот прочитал, расписался в одном из листов и взял под козырёк. Второй сделал кому-то знак рукой, и в моём поле зрения появились два мордоворота, почти такие же, как из недавнего сна. Подхватили меня под руки и потащили к... Мне чуть не поплохело. Тащили меня к чёрной эмке. Хлопнули дверцы, и я оказался зажат между двумя бугаями. Рядом с водителем сел тот самый второй. Успел заметить только одиночные ромбы в его петлицах. Майор ГБ. Приличное по здешним меркам звание. В местной табели о рангах соответствует где-то полковнику, так как комбригов в 40-м году отменили. Ещё успел заметить, что этот полковник-майор подозрительно молод для своего звания. И мне тут же завязали глаза. Ехали около часа. Если предположить, что выгружали нас на подъездных путях Курского вокзала, то либо мы уехали на другой конец города, либо выехали за город. Значит, точно не в Кремль. А куда? Ближняя дача? Второй вариант более вероятен. Нынешняя Москва пробок ещё не знает. Остановка. Скрипят створки ворот. Машина куда-то въезжает. Когда меня выводят, то чувствую свежий воздух и вроде шум листвы. Лес или парк. Вошли в какое-то помещение, под ногами заскрипели доски пола. Поворот метров 10 скрипучего пола.
«Стой!»
Щелчок замка. Меня поворачивают направо и чувствительно толкают спину.
«Вперёд!»
Повязку с глаз снимают. Мы находимся в комнате размером где-то 3 на 4. Белёный потолок. Стены выкрашены масляной краской, салатового цвета. Мордовороты тоже уходят. Бухает обитая железом дверь. Я тут же приступаю к обследованию помещения. Это не камера, скорее комната общежития, переделанная под камеру. По следам на полу можно без труда определить, где стояли вторая кровать и шкаф, которые сейчас отсутствуют. Решётка снаружи напоминает те, которые в 90-е ставили на окна первых этажей. Под потолком обычная лампочка. Выключатель на стене внутри помещения. Глазок и кормушка в двери отсутствуют. А это что? В выгородке обнаруживается эмалированная раковина с латунным краном. А из крана идёт холодная вода. И даже мыло есть. И кровать заправлена. И постельное бельё имеется. Что ха-ха, я его полгода не видел. Судя по всему, мне намекают на сотрудничество, и это пряник. Может, ещё пожрать что-нибудь приличное принесут. Кнутов у них намного больше. Но и предъявят мне их, видимо, позже. Ладно, пока будем использовать предоставленные блага цивилизации. Есть вода, мыло, грязная форма и провонявшее белье. Да и сам я тоже не благоухаю. Когда мордоворот, которого я условно окрестил младшим, принес мне аппетитно пахнущую кастрюльку с набором посуды, то застал меня в одних мокрых кальсонах. Все остальное развесил на спинках кровати.
«Ты...»
Мордоворот аж задыхается от возмущения. «Что я? Я крана с водой с февраля не видел. А ты давай беги, докладывай. Эй, кастрюлю оставь!» Когда примчались оба мордоворота, я уже выскребал картошку с американской тушенкой со дна кастрюльки. Если бы влезла голова, вылезал. Ничего вкуснее в жизни не ел. Старший мордоворот швырнул на кровать белый сверток.
«Надевай, форму твоего размера не нашли».
Сверток оказался комплектом красноармейского белья. Не нового, но чистого. Надел.
«На выход».
Вышел. Увели недалеко. Соседняя дверь оказалась входом в душевую.
10 минут!»
Расщедрился старший. 10 минут. Целая вечность. Но все равно не уложился. Вода в душе только холодная. Обливался, пока в дверях не появилась морда.
«Заканчивай».
И когда я перекрыл воду, швырнули мне полотенце. Точно не тюрьма это. Не тюрьма. Прием арестованных не отработан. Ни шмона, ни санобработки. И вертухая всего два. Они же и пищу разносят. Через 5 минут я уже оказался на вершине блаженства. То есть на кровати. Хотел проанализировать сегодняшний день, но не заметил, как провалился в сон. Мордовороты подняли меня посреди ночи. Ну что за дурацкая привычка допросы ночью проводить? Нет, чтобы утром на свежую голову после завтрака. Посидели, поговорили. И разошлись, довольные друг другом. А тут с просонья голова ничего не соображает.
«На выход!»
«С вещами?» Шутка юмора не удалась. Младший мордоворот отвесил мне подзатыльник.
«Поговори мне еще.
Натянул еще мокрую форму, сунул ноги в сапоги.
«Руки за спину!»
Поприветствовал меня старший. «И вам не хворать», — ответил я. Мое ослиное упрямство стоило мне второго звонкого леща от старшего, после которого я наконец заткнулся. Дальше шли молча. По дороге я еще раз убедился, что никакая это не тюрьма. Здание одноэтажное, система коридорная. В коридор выходили обыкновенные двери без глазков и кормушек. Никаких надзирателей в коридоре не было. С каждой стороны коридора по 6 дверей. Часть противоположного крыла закрыта перегородкой с остальной дверью. Скорее всего, это обыкновенная общага, одна из комнат которой превращена в мою камеру.
«Лицом к стене!»
– скомандовал старший мордоворот возле одной из дверей. Я ткнулся лбом в стену, дверь открылась.
«Заходи!»
За столом сидел и что-то писал вчерашний полковник-майор. Бугаи усадили меня на табурет, стоящий посреди кабинета. Руки спереди сковали наручниками. Полковник оторвался от своей писанины.
«Свободны».
«Есть».
Мордовороты покинули кабинет. И мы остались один на один. Я никак не мог понять, кого он мне напоминает. Не вязался его возраст, да и весь образ с НКВДшной гимнастеркой и рубиновыми ромбами в петлицах. Слишком он для них молод. И вдруг понял. Выпускника российского вуза, успешно отмазавшегося от армии и попавшего на работу в представительство крупной иностранной компании. Вот на кого он похож. К 40 годам он достигнет должности старшей шестерки, а после 45 компания полностью его выжмет и вышвырнет на помойку жизни. Сама же наймет другого, свеженького выпускника с бьющими через край амбициями. Но сейчас он счастлив и горд собой. Его ведь взяли на работу в известную иностранную компанию, а его бывшие одногруппники остались за бортом. Полковник-майор вытащил бланк протокола допроса и снова взял ручку. Пошли стандартные вопросы – фамилия, имя, отчество. Однако уже на 4-м вопросе все и началось.
«Год рождения?»
98-й. Полковник-майор пристально уставился на меня.
«А может, 68-й? 1900? Ну что, замолк? Узнаешь?»
Он выдвинул ящик стола. Запустил туда руку и швырнул на стол блеснувший металлом браслет из нержавейки. На столе лежали мои кварцевые часы, на которые я выменял хлеб во время выхода из окружения под Брянском. «Первый раз вижу».
«Хватит Ваньку валять!»
Полковник хлопнул ладонью по столу, аж чернильница подпрыгнула. Затем вытащил из папки листок бумаги и театральным жестом бросил его на стол.
«А вот колхозник, у которого вы на эти часы выменили 2 буханки хлеба и шмат сала, Хорошо вас запомнил. Около 40 лет, высокий, здоровый такой, с большой лысиной. Винтовка у него была самозарядная. Следовал он еще с двумя красноармейцами на тракторе с кузовом. К трактору была прицеплена закрытая брезентом пушка на 4 колесах. Еще помню, что тракториста они называли Петровичем. А вот показания красноармейца Семяхина. Во время ночевки в одной из деревень командир нашего расчета ушел вместе с хозяином дома. Вернулся он минут через 10 с двумя буханками хлеба и куском сала. Этим мы и питались еще 2 дня. Отрицать будешь?
Отрицать глупо. Припёр он меня. Но признавать свою собственность тоже не хочется. До появления кварцевых часов еще лет 30. Пока я раздумываю, пауза затягивается.
Между прочим, выпуск этой модели фирма начала только в 2004 году.
Ну да, в 2004 друзья на день рождения новую модель подарили. Мне бы за эту оговорку полковника ухватиться, но голова в этот момент была занята другим. Признаваться или нет? Пока пялился на часы, отметил, что они стоят. Батарейка закончилась. А ведь по моим прикидкам ее должно было хватить еще года на полтора. Везде кидают. Полковник-майор решает меня дожать.
А эта вещичка была зашита в вашем вещмешке.
На стол брякнулась желтая цепочка с крестиком.
Хорошо спрятали. При беглом обыске и не найдешь. Ваша? Или тоже отрицать будете?
Не буду. Мои вещи.
Значит, подтверждаете год рождения?
Подтверждаю. Мой год рождения 1968. Полковник-майор что-то интенсивно строчил в бланке протокола.
Как вы попали в 41-й год? И чем здесь занимались?
Как попал, не знаю. А чем занимался? Карьеру, блин, делал. Вот уже до сержанта дошел.
Тоже мне карьеру сделал, сержант.
Фыркнул полковник-майор, оторвавшись от своей писанины.
Не то что до мамлея, до страшного сержанта и то не дотянул.
Как только он это сказал, у меня в голове словно выключатель щелкнул, и сразу стало все ясно и понятно. И арест мой странный, и этап, и обстановка местная, и оговорочка полковничья. Полсекунды я переваривал свое озарение, а потом откинулся на табурете, как в начальственном кресле, и нагло ухмыльнулся. От шпака слышу. Сам небось от армии по липовой справке откосил. Что у тебя там написано? НРС или плоскостопие? Или действительно к строевой негоден? И нехрен здесь ромбами своими липовыми светить. Полковник приподнялся со стула, изумленно на меня глядя.
«Что? Ты что, совсем ох...»
«Однако голос повышать я тоже умею. А может, ты вообще педик?»
«У, противный!»
Изумление сменилось яростью. Все, теперь шоу должно быть продолжено. Отступать поздно. Роль свою ромбоносец должен довести до конца. А я ему в этом помогу». «Ну иди, иди ко мне, противный. Я тебя приласкаю». Голос погнусавее и жест обидный с отогнутым средним пальцем. Последний тест. Поймет или нет? Понял. Какой, однако, горячий молодой человек попался. Разве вас молодых толерантности и политкорректности не учили? Конечно, я его специально провоцировал. Но такой быстрой и бурной реакции, признаться, не ожидал. Спасло меня то, что мой табурет стоял довольно далеко от стола полковника-майора. Пока он летел ко мне, я успел подготовиться и встретить его прямым. Точнее, прямыми в челюсть. Почти попал, но набравший приличную скорость липовый НКВДшник долетел до цели и сбил меня с ног. Мы покатились к дальней стене. Когда дело дошло до борьбы в партере, преимущество в 20 килограммов веса, опыт и лучшая техническая подготовка взяли верх над молодостью и яростным натиском. Секунд через 20 я уже подмял полковника-майора под себя и вцепился обеими руками ему в горло. Занятие оказалось настолько увлекательным, что я едва услышал, как за моей спиной распахнулась дверь, и тут же потерял сознание. Когда я пришел в себя, то, не открывая глаз, попытался понять, где я нахожусь. Судя по всему, я лежу на кровати в своей импровизированной камере. Обе руки наручниками пристегнуты к кровати. На затылке ощущается шишка, видимо, здоровенная. Сквозь чуть приоткрытые веки пробивался солнечный свет. Долго же я провалялся без сознания. А в комнате есть кто-то еще помимо меня.
«Не притворяйтесь, что вы без сознания. У вас веки дрожат».
Таким наблюдательным оказался благообразный джентльмен, лет 50. На русском языке он говорил абсолютно чисто, без какого-либо акцента. Но перед словом «джентльмен» почему-то сразу захотелось поставить прилагательное «английский». Во всяком случае, иностранщина из него не то чтобы прет, но чувствуется. Глаза я все-таки открыл. «Кто вы такой? и что здесь происходит?»
«Не слишком ли много вопросов в вашем положении?» — усмехнулся джентльмен.
«А у вас в роду было много евреев», — заявил я.
«С чего вы взяли?»
«Похоже, мне таки удалось его слегка удивить. Отвечаете вопросом на вопрос. Так как мне вас называть?»
«Можете называть меня сэр Джеймс».
«Все-таки сэр, в этом я был прав». «Договорились, Гарри».
«Гарри так Гарри».
Не стал спорить джентльмен.
«И не пытайтесь меня вывести из себя. Второй раз ваш фокус не пройдет».
«Хорошо, не буду. Так что здесь все-таки происходит и кто вы такие?» Гарри с интересом уставился на меня.
«Очень странно вы себя ведете. Лежите, пристегнутые наручниками к кровати, и пытаетесь меня допросить. А все должно быть наоборот».
«А вы меня отстегните, тогда и поговорим».
«Не будем торопиться. Сегодня ночью вы вели себя несколько, скажем так, неадекватно. Поэтому продолжим нашу беседу в этом положении. Итак, вы хотели знать, что здесь происходит. Все очень просто. Вы межвременной заяц, а мы межвременные контролеры. И мы вас поймали. Аналогия понятна?»
«Понятно. Вот только штраф я платить не собираюсь».
«Это почему же?»
– заинтересовался Гарри. «Есть один нюанс. Я заяц по неволе, и если бы вы, контролеры хреновы, не шлялись по времени туда-сюда, я в такую ситуацию тоже не попал. Или я не прав?» «Прав, прав. По вашей роже вижу, сэр Джеймс. Он же Гарри. Что прав?»
«Догадались все-таки».
Неожиданно быстро согласился Гарри.
«Да, при наших перемещениях во времени происходят спонтанные переходы, природу которых мы объяснить не можем. Вы просто оказались не в том месте и не в то время. Зашли бы в туалет минуты на 2-3 позже, гуляли бы по Европе, а не в 6 здесь кормили».
«Ага, в следующий раз, прежде чем в туалет войти, разрешение у вас спрошу».
«Давайте отложим эту тему. Как я понимаю, у вас накопилась масса вопросов. Поэтому давайте так. Сначала я отвечаю на ваши вопросы, потом вы на мои. Условие одно. Не затрагивать технические подробности перемещений».
«Странно, с чего бы это Гарри стал таким добреньким?» «Давайте попробуем. И первый вопрос. Часто происходят такие спонтанные переходы?»
«Неизвестно. Чаще всего перемещаются предметы. Некоторые артефакты потом находят и долго гадают, откуда они взялись. Известны перемещения животных, но сколько их было, никто не знает. Дворняга 21 века мало отличается от дворняги века 20-го, а сказать она ничего не может».
«А люди?»
«Крайне редко. Скажем так, все известные мне случаи можно пересчитать по пальцам двух рук. Поскольку я отвечаю за Россию, то есть за весь бывший СССР, то в основном они произошли на территории нынешней Украины и Белоруссии».
«И что с ними сталось?»
«Ничего. Все они были быстро пойманы и отправлены обратно в свое время. Для сохранения неизменности естественного хода событий, мы заинтересованы в том, чтобы все они вернулись назад, живыми и здоровыми. Как физически, так и психически».
«Как их нашли? И сколько они продержались?»
«От нескольких часов до 5 дней. А нашли их через НКВД. Одни сами пришли, других задержали как подозрительных. Одного достали из психбольницы».
«Через замнаркома, который у вас на подсосе сидит?» Брови Гарри удивленно поползли вверх.
«Как вы узнали?»
«Догадался. Приказ о моем аресте уж больно грозный был. И что с ними дальше стало?»
«Не могу ответить на ваш вопрос. Они были возвращены в свое время. Их дальнейшей судьбой мы не интересовались».
«Врет или нет? Будем надеяться, что нет. А я на чем спалился?»
«На особисте из запасного полка Брянского фронта. Он на вас запрос послал в Ленинград. Ответ об отсутствии компрометирующих сведений ходил долго и по известным причинам до адресата не дошел. Но сотрудник, который в конце концов вскрыл конверт, проявил бдительность. Уж больно подозрительной была ваша личность. Гражданин непризывного возраста из Ленинграда был призван белорусским военкоматом, который через несколько дней оказался на оккупированной территории. Вас проверили по всем учетам, и оказалось, что такого человека не существует. То есть вас совсем нет, нигде. Решили, что вы немецкий шпион. Начали искать, дело пошло по инстанциям. И в конце концов попало к нам. А мы проверили вашу личность по базам начала 21 века. И сразу нашли. Вы просто сдвинули свою биографию на 70 лет.
Если придумать себе легенду и новое имя, то можно легко засыпаться на мелочах. Я же не профессиональный разведчик.
Понятно.
Но вы представьте, какой мы испытали шок, когда узнали, что уже почти год по этому времени шляется попаданец. Единственное, что нас успокаивало, вы не исчезли и после своего провала в прошлое. Значит, выжили и вернулись обратно. Вас начали искать с утроенным рвением, но вы слишком хорошо запутали следы.
Ничего я не путал. В хаосе отступлений 41-го всё происходило естественным путём.
Неважно. Вас почти нашли, но тут немцы прорвались к Воронежу, и все поиски стали невозможны.
А как только я выбрался из этого пекла, меня сразу взяли. Группу из Москвы не стали посылать из соображений секретности?
Да. Кто-нибудь из них мог проболтаться, кому не надо, о доставленном шпионе. Да и забрать вас к себе было бы сложнее. А так много исполнителей. Каждый делает свой маленький кусочек работы. И никогда не будет интересоваться дальнейшей судьбой арестованного.
А на последнем этапе вы перехватываете меня с помощью приказа вашего высокопоставленного НКВДшника.
Совершенно верно. Согласитесь, всё получилось как нельзя лучше.
Соглашусь. А Хомичина?
М?
Лейтенант ГБ, который меня сопровождал.
Почему Хомичина?
Похож очень.
Никогда его не видел. Этот будет молчать. Он хороший исполнитель. Всё, что ему поручено, выполнит наилучшим образом. Но абсолютно безинициативен. А получив новую должность, он про вас вообще забудет.
Со своей судьбой мне всё стало ясно. Было, правда, ещё пару скользких тем. И я не удержался, спросил. «Вы можете переместиться в любое время?» Гарри помедлил, но всё-таки ответил.
«Нет, конечно, есть масса ограничений. Например, невозможно переместить вас в ваше объективное будущее. Хотя бы в 2012 год. Нельзя вернуться в прошлое после даты своего рождения. И ещё 9 месяцев. То есть не получится встретиться с самим собой. Зато мы сможем вернуть вас в момент исчезновения. Никто ничего и не заметит».
«А как же субъективный год, который я прожил здесь?» Гарри только развёл руками.
«Мы не боги».
«Понятно. Ещё вопрос. Мы с вами из одного времени?»
«Нет. Объективно мы живём на 30 лет позже. Но в 2011 я живу одновременно с вами. Надеюсь, вы не станете разыскивать меня с целью мести. Свой год вы назад уже не вернёте. А я в этом году ещё ни в чём не виноват. И о путешествиях во времени знаю ещё меньше вашего.
Делать мне больше нечего. Я не кровожаден. Скажите, а какого чёрта вам здесь вообще надо? Чего вы сами в этот 41-й лезете и нас с собой тащите?
Вы же такой догадливый.
Ухмыльнулся Гарри.
Вот и догадайтесь.
Хорошо, попробуем догадаться. В исторический процесс они не лезут. Наоборот, блюдут неизменность существующей реальности. Изучают историю? Смешно. От Гарри просто прёт прожжённым дельцом. Несмотря на аристократическую приставку «сэр», он бесплатно на историю работать не будет. А что есть в 41-м? Что имеет приличную цену и не влияет на ход истории? Брошенная военная техника? Неповреждённая аутентичная техника? Любой музей отвалит приличные бабки?
Отвалит,
согласился Гарри.
И даже экспертизу проводить не будет.
Мне бы на этом остановиться, но меня уже понесло. А ещё можно ценности, утерянные при эвакуации, прихватить. Произведения искусства уничтожены. Если с умом поработать, то много чего можно найти. Один Екатерининский дворец в Пушке ничего стоит. Кстати, не потому ли янтарную комнату до сих пор найти не могут? Если я думал смутить Гарри, то не на того напал.
Мы делаем благородное дело. Мы спасаем произведения искусства мирового значения.
Я сейчас разрыдаюсь от умиления. Произведения они спасают. Крысятничаете вы по углам мировой бойни, мародёры, гробокопатели. Не боитесь, что я по возвращении о вас всё расскажу?
Расскажете, расскажете. Только о чём?
О том, что потомки изобрели машину времени и ценности, а также произведения искусства, погибшие в прошлом, таскают в будущее.
Книжку об этом напишите, интервью на телевидении дайте, фильм, наконец, снимите. И понастойчивее, понастойчивее.
То, что советует Гарри, кратчайший путь в дурдом. Но крыть было нечем. Тон Гарри стал ледяным, как арктический айсберг.
«У вас есть ещё вопросы?»
«Вопросов больше не было». «У меня всё. Спрашивайте». Гарри прошёл от кровати в дальний угол, вернулся, пристально рассматривал меня секунд 10 и только потом заговорил.
Все нормальные попаданцы сразу на товарища Сталина выйти пытаются или к Лаврентию Палычу на прием попасть. А вы? Образованный человек, инженер, более того, кандидат наук. А чем занимаетесь? Полтора года простым красноармейцем. Сержантом. Автоматически поправил я. Это несущественно. А в органы-то чего сразу не пошли? Зачем вам это знать? Я хочу знать, с кем имею дело, и что можно ожидать от других, попавших в схожие обстоятельства. Прийти в НКВД? Самому? Не имея никаких доказательств? Попал бы в психушку, в лагерь или к стенке поставили. Могли бы попытаться выйти сразу на политическое руководство страны. Над чем смеетесь?
Анекдот вспомнил. Приходит к Сталину Поскрёбышев и говорит: «К вам экстрасенс пришел, будущее предсказывает». «Расстрелять», — приказывает Сталин. «Шарлатан, знал бы свое будущее, не пришел».
«Смешно»,
— высказал свое мнение Гарри.
«Но в этом вы правы. Сталин либо не поверил бы вам, либо выжил как лимон и выбросил в помойную яму. Это только в вашей фантастике Сталин может плясать под чью-то дудку. В реальной жизни он всех заставляет плясать под свою».
Гарри взял паузу, прежде чем задать новый вопрос.
«Могли бы тогда попытаться выйти на военное руководство и подсказать ему путь выхода из катастрофы?»
«Один. Только один раз. Дальше история пойдет по другому пути. И все мои знания уже ничего не будут стоить. К тому же возникают прежние проблемы. Как на них выйти и кто мне поверит? Да и зачем подсказывать генералам ответ, если сами они задачу решить не могут? Тут же ошибутся опять. А научить их решать такие задачи я не могу».
«Согласен. Ваши профессиональные знания не имеют здесь никакого значения, поскольку находятся за пределами военной области. Но ведь у вас есть неплохой багаж исторических знаний. Во всяком случае, он выше среднего. И вы ни разу, заметьте, ни разу не попытались использовать его для предотвращения хоть какой-либо катастрофы. 27 миллионов ваших соотечественников, погибших в этой войне, смотрят на вас, и вам всю жизнь придется жить с осознанием того, что вы могли спасти многих, но даже пальцем не шевельнули. Почему? Спасали свою жизнь, или, как здесь говорят, шкуру? Почему тогда торчали на фронте, на передовой? Ведь могли уйти».
Я молчал. Не дождавшись ответа, Гарри продолжил сам.
«Тогда я вам скажу. Потому же, почему я не пытаюсь отговорить сэра Уинстона от дарданельской авантюры, а наши парни из американского отдела не предупреждают лузеров из Пёрл-Харбора о приближении японской эскадры. Мы тоже патриоты своей родины, и поверьте, нам очень хочется это сделать».
«Благими намерениями устлана дорога в ад».
«Вот именно. Потому что мы, как и вы, совсем не уверены в том, что мир, получившийся в результате нашего вмешательства, будет лучше прежнего».
Гарри сказал то, о чем я много думал, но даже сейчас не рискнул произнести вслух. Между тем он продолжал.
«Предположим, только предположим, что вы добрались до Сталина. Предположим, что Сталин внял вашим советом, что его генералы тут же научились бить врага с минимальными потерями. И, скажем, в 43-м году СССР дожал Германию. Вы можете гарантировать, что Сталин не попытается перехватить всю Европу целиком и не рискнет испробовать свои силы на англо-американском оселке? А если учесть скорое появление ядерного оружия у обеих сторон, какие тогда потери понесет ваша страна?»
Страшно подумать. Похоже, Гарри возбудился. Он начал быстро ходить из угла в угол. Он убеждал не только меня, но и себя.
«А вы подумайте, подумайте, хорошенько подумайте. А еще подумайте над тем, как кто-то может пробраться в просвещенный 18 век, и в результате его действий вас не станет. Ваши родители, деды, бабки, дети никогда не родятся. А те, что были, исчезнут. Растворятся в мировом континууме. Все, их нет. И вас тоже нет. Может, для страны он и сделал что-то полезное. Но вас-то он, по сути, убил. Просто так убил. И не вас одного. Да, будут другие люди. Может быть, их будет больше. Они будут лучше, но это будете не вы. С вашей точки зрения, это справедливо?
Только не надо расчесывать мне нервы и бить на жалость. А может, образуется какая-нибудь параллельная реальность?
Полная чушь. Ерунда. Никаких параллельных реальностей нет и быть не может. Это плод воображения ваших фантастов.
Есть единый исторический процесс, в котором переплетены судьбы миллиардов отдельных людей. И к самому процессу, и к людям надо относиться с максимальной осторожностью и оберегать от всяческих влияний извне.
Все это так. Вы хорошо сказали, может, даже правильно. И я мог бы с вами согласиться, но есть в ваших рассуждениях один изъян.
Это какой же?
Гарри замер и пристально уставился на меня. А такой же. Сидели бы вы в своем будущем на пятой точке ровно, и не пришлось никаких попаданцев по всем векам отлавливать и трястись, что они натворят что-нибудь не то. Я понимаю, на технологию перемещения потрачены огромные бабки, которые надо отбить, чем вы сейчас здесь и занимаетесь. И не вы один, и не только здесь. Но когда все затраты будут компенсированы, и даже когда они будут многократно компенсированы, вы так и будете шарить по мировой истории, выискивая, где и что плохо лежит. И рано или поздно доиграетесь. Гарри подошел еще ближе.
Вас невозможно убедить в необходимости сотрудничества. Хорошо, я предлагаю вам сделку. Вы откровенно рассказываете нам о своих похождениях здесь. Мы отправляем вас обратно и подчищаем то, что вы успели тут натворить. Договорились?
Как я понял, вы все равно должны отправить меня назад. Так зачем мне с вами сотрудничать?
Отправить должны.
Наконец-то поймал меня Гарри.
Но кто сказал, что это должно произойти завтра? Поживете здесь год-другой, третий. Может, и не в таких комфортных условиях. А там посмотрим. Так что, договорились?
Крыть нечем. Торчать здесь в компании Гарри, липового полковника и двух мордоворотов до скончания века сильно не хотелось. Черт с вами. Договорились, Гарри.
Джеймс. Сэр Джеймс.
Я и говорю, Гарри.
Какой вы, однако, упрямый.
Какой есть. Да и снимите, наконец, с меня эти браслеты. Они мне не идут. И тренчик верните. Штаны спадают.
И снимем, и вернем. Не волнуйтесь. До... беседу назначим на завтра в 11:00. Конвой, надеюсь, вам больше не нужен?
Дорогу найду.
Ну вот и хорошо. Надеюсь на ваше благоразумие. Сбежать отсюда нетрудно. Но что вы будете делать дальше? Подумайте.
Он направился к выходу, но остановился на пороге.
Скажите, а теперь, зная, что быстро вернетесь назад, вы пришли бы в НКВД?
Я задумался. Не знаю. Может, пришел, может, нет. Но о том, что не пришел, я не жалею.
Странный вы человек.
Гарри Джеймс, не прощаясь, по-английски вышел из камеры. Минуты через три притопал старший мордоворот, отстегнул мои руки, бросил на кровать ремешок и утопал. Брякая снятыми с меня наручниками, дверь оставил незапертой. Как-то вдруг после всего этого разговора у меня естественные потребности проявились. Вбил я ноги в сапоги и рысью к двери. В коридоре наткнулся на младшего мордоворота. «Туалет где?»
«Там».
Младший ткнул пальцем в дверь напротив душевой. Я уже за ручку взялся, когда он бросил мне.
«За периметр выходить запрещено».
«Да пошел ты!» И я решительно распахнул дверь в сортир. Когда ко мне вернулась способность нормально соображать, организм напомнил о других своих потребностях. Выкатившись в коридор, я поводил жалом по сторонам, но запахов, ведущих к местному пищеблоку, не учуял. Недолгую борьбу между гордостью и голодом желудок проиграл, и я направился обследовать здешнюю территорию. А на улице вовсю жарило июльское солнце, да неподвижно висели в небе небольшие белые облачка. Снаружи здание покрыто штукатуркой и выкрашено в серый цвет. Крыша из оцинкованного железа, зеленая. Похоже, покрасили после начала войны, чтобы не привлекать внимания немецкой авиации. Периметр, ограниченный забором из колючей проволоки, оказался невелик. Квадрат со стороной около 100 метров. Одни ворота с восточной стороны. Ведущая от них грунтовая дорога через полсотни метров скрывалась за поворотом в лесу. Кстати, лес был самый настоящий, дикий. И не подозревал, что в ближнем Подмосковье могут быть такие заросли. А Гарри прав, сбежать отсюда легко. Колючая проволока в один ряд не помеха. Правда, дыр в ней нет, но я уже приметил возле забора сук с развилкой. Приподнять им нижний ряд, поднырнуть под него и... И что дальше? Уйду я до первого постового, а там или в штрафную роту, или в лагерную пыль, или прямо к стенке. Бросив взгляд на деревья за периметром, я пнул рогатый сук, плюнул и отправился знакомиться с местными достопримечательностями.
К моему удивлению, кроме одноэтажной общаги и гаража на две машины, никаких других зданий на территории не нашлось. Зато обнаружилась линия электропередач, выполненная на деревянных опорах, да еще и стальным проводом. Понятно, алюминий идет на самолеты, а на потери внимания обращают мало. Однако это означает, что никаких больших мощностей к данному объекту не подведено. Так, несколько киловатт. То есть установки по перемещению во времени здесь, скорее всего, нет. А где есть? Дальнейшее исследование только добавило тумана. Объект этот построен явно в сталинские времена. Но назначение его оставалось загадкой. Если здесь жили люди, судя по количеству комнат, около 40 человек, то чем они занимались? Никаких намеков на это не было. За все время своих хождений я никого не встретил. Да и пока в своей камере сидел, никаких признаков нахождения людей в здании не слышал. Никто не храпел за стенкой, не ходил мимо в душ или туалет. То есть кроме Гарри, липового полковника и двух мордоворотов, похоже, никого здесь нет. Чем же тогда они здесь занимаются? Итак, попробуем систематизировать то, что есть. Присев на старый березовый пень, я погрузился в свои мысли. Во-первых, и это главное, установки по перемещению здесь нет. Если они действительно таскают отсюда технику, а Гарри этого не отрицал с пеной у рта, то размер портала в длину и ширину должен измеряться в метрах. Такую установку здесь просто не спрятать. Негде. И энергии для нее нет. Да и по дороге, ведущей к этой базе, тяжелые танки явно не ездили. Как же они действуют? Вероятно, открывают портал из будущего. Быстро выдергивают туда нужный объект. И тут же его закрывают. Фантастично. Зато быстро, надежно и максимально безопасно. В чем тогда смысл существования этой базы? Чтобы что-то тащить, нужно знать, где это лежит. А для этого нужна связь с местными. Значит, главный Гарри, липовый полковник, технический специалист, два мордоворота, охранники и обслуга в одном лице. Конечно, все это домыслы, но как рабочая версия пойдет. Во-вторых, никакого государства за ними нет. Не тот размах. А то, что я видел, больше походит на частную лавочку. Минимальные затраты для получения результата. Государство так не действует. А эти экономят на всем. И кадровый голод у них. Даже для поиска такого шустрого попаданца, как я, использовали местные кадры. Никого сверху сюда не прислали. У них просто нет специалистов-розыскников. А у любого государства они есть. Но в этом мне повезло. Был бы здесь хоть один грамотный опер, я бы сейчас перед ним соловьем заливался, а не сидел на пенечке и птичек слушал. Ну что же, первые выводы есть. Пусть и не совсем однозначные. А недостающие сведения надо попытаться вытащить на завтрашней беседе. В отличие от допроса, она предполагает обоюдный обмен информацией. Меня они не боятся, поэтому могут что-нибудь важное сболтнуть. Я поднялся и направился обратно в общагу. Завтрак я провалялся без сознания, но прогулять обед не намеревался. О нем настойчиво напоминало урчание в голодном животе. За время моего отсутствия внутри здания ничего не изменилось. В том числе отсутствовали всякие признаки приготовления пищи. Пришлось побарабанить кулаками по двери, ведущей в закрытое крыло. Минуты через две щелкнула задвижка, и в проеме появилась морда старшего.
«Чего тебе?»
«Чего-чего? Жрать давай!» Потратив пару секунд на прием и обработку запроса, морда выдала решение.
«Жди здесь!»
И захлопнула дверь, едва не прищемив мне нос. Ждать пришлось минут пять.
«На, держи!»
Старший сунул мне в руки закрытый крышкой алюминиевый судок. Сверху поставил эмалированную кружку с чаем и брякнул вилку.
«Помыть не забудь».
И, не дожидаясь ответа, закрыл дверь. В судке оказалась солидная порция серых макарон, все с той же тушенкой. Уминая макароны, щедро сдобренные консервированным мясом, я пришел к выводу, что их здесь действительно немного. Готовят сами, все продукты длительного хранения. Макароны, крупы, рыбные и мясные консервы. Разве что картошку дали в первый день. А вот свежего или хотя бы черствого хлеба я здесь ни разу не видел. Сидят они здесь тихо, лишний раз за периметр носа не высовывают, чтобы не светиться и лишнего внимания к себе не привлекать. А продукты им раз в 2-3 недели, а то и раз в месяц привозят. Прокормить 4 мужиков в военное время непросто, а их кто-то снабжает. Значит, есть у них связи с местным высоким начальством. Есть. Не может не быть. А может, прямо оттуда продукты? Я поковырял макаронину вилкой. Нет, местное производство. Точно местное.
Допив весьма мусорный чай, я отправился мыть посуду.